говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Золотые парашюты для руководителей разорившихся банков. Судьба трубопровода «Белый поток» после российского вторжения в Грузию. Новый закон об исторической памяти, почему в Испании думают о прошлом. И наука, качество научных публикаций в российских журналах. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В США вступил в силу закон о чрезвычайной экономической стабилизации, который в обиходе называют законом о спасении или спасательным законом. Напомню, что меры по спасению финансовой системы обойдутся американцам в 700 миллиардов долларов. Однако теперь необходимо разобраться в причинах кризиса. И именно этим начал заниматься Комитет Нижней палаты Конгресса по надзору и правительственной реформе. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Председатель комитета, демократ Генри Воксман, намерен провести серию публичных слушаний и призвать к ответу руководителей обанкротившихся финансовых компаний. Цели этого парламентского расследования конгрессмен сформулировал в своем вступительном слове.
В пятницу Конгресс принял пакет законов по спасению Уолл-стрит ценой в 700 миллиардов долларов. Никому из членов Конгресса не хотелось это делать. Если бы Уолл-стрит не вел себя так опрометчиво, или если бы федеральные контрольные органы были более внимательны, финансовый кризис можно было бы предотвратить. Но мы проголосовали за 700 миллиардов, потому что непринятие никаких мер повлекло бы за собой худшие последствия. Сдержанность Уолл-стрит привела к замораживанию кредитного обращения. Это уже угроза всей нашей экономике. План спасения – это мера поддержания жизни в организме, мера, которая может удержать нашу экономику от разрушения, но не вылечит ее. Чтобы восстановить здоровье нашей экономики, необходимо сделать два шага. Во-первых, мы должны установить, в чем дефект. Во-вторых, мы должны провести реальные реформы наших финансовых рынков.
Заместитель председателя комитета, республиканец Томас Дэвис, призвал искать не виноватых, а решение проблем.
Масштаб этих слушаний убедительно опровергает упрощенное представление, которое заключается в том, что сторонники бездумной дерегуляции из числа республиканцев, и только они, привели глобальные финансовые рынки к краху. Это карикатурное огрубление очень сложной реальности. Тенденциозное тыканье пальцами друг в друга ничего не добавляет к серьезному взгляду на запутанную паутину людей, учреждений, рыночных механизмов и экономических циклов. Все это вместе подвело нас к краю экономической пропасти.
По словам Дэвиса, финансисты энергично лоббировали Конгресс, чтобы не допустить принятия законов, ограничивающих их деятельность. Прежде всего, это относится к крупнейшим игрокам на рынке вторичных ипотечных обязательств – компаниям Фанни Мэй и Фредди Мак.
Когда раздался сигнал тревоги, Фанни и Фредди, используя неплатежеспособных заемщиков в качестве политических заложников, мобилизовали полчища высокооплачиваемых лоббистов, чтобы заблокировать призывы к большей ответственности и прозрачности. Орудуя гонорарами лоббистов и вкладами в избирательные кампании, гиганты ипотечного кредита нейтрализовали попытки комитетов обеих палат по банкам проникнуть в их выгодную схему строительства пирамиды. Администрация Клинтона не справилась с республиканским Конгрессом, а нынешняя с демократическим, чтобы провести необходимые реформы. Наш комитет не может игнорировать этот печальный исторический факт в исследовании причин и следствий нынешнего экономического кризиса. Но теперь, когда закон о спасении экономики принят, речь идет уже не о том, должно ли федеральное правительство вмешаться, но о том, как следует осуществлять это вмешательство, чтобы стабилизировать движение капитала и защитить налогоплательщиков.
Первым объектом расследования стал инвестиционный банк Lehman Brothers. 15 сентября банк объявил о своем банкротстве. Оно стало крупнейшим банкротством в истории США. Свое мнение о причинах краха Lehman Brothers законодателям изложили эксперты. Но сначала несколько замечаний и пояснений. Первоисточник нынешних финансовых потрясений – кризис неплатежей. Заемщики, получившие кредит на покупку дома, отказываются возвращать долг. Либо у них нет средств, а заимодавец не проверил платежеспособность клиента, либо цена на дом настолько упала, что выплачивать ипотеку просто не имеет смысла. Но проблема в том, что на основе закладных на дома имитировались вторичные долговые обязательства, считавшиеся весьма надежными. В эти ценные бумаги вкладывали средства своих акционеров инвестиционные банки, такие как Lehman Brothers, и пускали их в дальнейший оборот. Таким образом, вторичные ипотечные обязательства наводнили всю финансовую систему США. Говорит профессор экономики Чикагского университета Луиджи Зингалес.
Упадок Lehman Brothers – результат его очень агрессивной политики, заимствованной в контексте серьезного финансового кризиса. Корни этого кризиса кроются в слабой законодательной базе, недостаточной прозрачности и самоуспокоенности рынка, которую принесли несколько лет положительного баланса. Этот затянувшийся рост цен на недвижимость, сопровождавшийся бумом на фондовом рынке, смягчил критерии предоставления займов. Контроль над ними ослаб. Во-первых, эти закладные оценивались на основании исторических рекордных цен на жилье, а что цены на недвижимость могут упасть, в расчет не принималось. И о том, что заемщики могут перестать возвращать кредит, тоже никто не думал. Во-вторых, выпуск огромной массы бумаг ограниченным числом игроков, одним из которых был банк Lehman Brothers, изменил природу взаимоотношений банков, выпускающих ценные бумаги, и рейтинговых агентств, оценивающих кредитоспособность. В результате, вместо того, чтобы предоставлять реальную оценку своих активов, банки подыскивали агентство, которое присвоило бы их бумагам наивысший рейтинг. В итоге, бумаги даже с высокой степенью риска получили рейтинг AAA.
Тройное A – высшая категория надежности. Эти облигации уступали по надежности только облигациям казначейства США. Когда оказалось, что у них нет никакого реального обеспечения, рынок обрушился. Но как получилось, что казавшийся таким успешным рынок недвижимости оказался построенным на песке? На этот вопрос ответил Роберт Уэскотт, президент консалтинговой фирмы Keybridge Research. Рефинансирование кредита, о котором он говорит, это пересмотр условий договора в сторону уменьшения размера ежемесячного платежа.
По моему мнению, распаду финансового рынка способствовали три фактора. Первым из них был легкий доступ к кредитам, существовавший в первой половине этого десятилетия. Мы просто оставили денежно-кредитные шлюзы открытыми на слишком долгий период, с 2002 по 2005 год. В течение этого времени ставка ипотечного кредита понизилась до 2,5%, и у заемщиков возникла обманчивая уверенность в том, что они могут позволить себе покупку дома. Этот дешевый кредит повлек за собой быстрый рост цен на жилье. Эти цены удвоились, а в некоторых местах и утроились всего за несколько лет. Это привело к ажиотажу на рынке недвижимости, и у многих американцев появились нереалистические ожидания. Они полагали, что цены на дома способны только расти. Второй ключевой причиной была консолидация закладных в одних руках, их оценка как надежных и продажа крупным инвесторам. Это приводило к тому, что банк, выдавший кредит на покупку дома, не держал у себя закладные до полного его выкупа заемщикам, поэтому банкам и не надо было надлежащим образом следить за исполнением условий займа. В этих условиях легкого кредита обострилась конкуренция. Ради успеха и увеличения своей доли на рынке кредиторы шли на снижение критериев платежеспособности заемщика. Это привело к облегчению условий выплаты первоначального взноса и распространению нестандартных видов ипотечного кредитования, в том числе кредита с регулируемой процентной ставкой, кредита, для получения которого не требуется подтверждение размеров дохода, кредита, по условиям которого заемщик выбирает из нескольких вариантов оплаты наиболее удобный для себя. В конце концов, покупатели домов стали получать кредит в размере 100% рыночной стоимости дома, а это серьезный индикатор возможного отказа от исполнения долговых обязательств. Третий ключевой момент – увеличение инвестиционными банками соотношения между своим и заемным капиталом. У обычного банка это соотношение составляет 1:4. Это значит, что его долговые обязательства в 4 раза превышают его собственные средства. У инвестиционных банков в последние годы заемные средства превышали собственные в 30-35 раз. Что же произошло в результате сочетания этих трех факторов? Пока цены на дома постоянно растут, у всех участников рынка есть сильный стимул продолжать делать то, что они делают. Это выгодно домовладельцам, потому что ценность их недвижимости растет, и у них есть прекрасная возможность получить разницу рефинансирования. По сути дела, семьи стали пользоваться своим домом как банкоматом. Это было выгодно новым покупателям, поскольку они практически немедленно начинали получать доход в виде роста цены дома. Это было выгодно кредиторам, рейтинговым агентствам, крупным банкам. Система процветала в течение многих лет. Проблема возникла тогда, когда рынок жилья просто достиг точки насыщения. К началу 2006 года почти каждый американец, желавший иметь дом, имел его. Федеральный резерв стал повышать кредитную ставку в целях борьбы с инфляцией, и цены на жилье вдруг начали падать. Некоторые заемщики, особенно те, кто получил кредит на облегченных условиях, стали пропускать свои ежемесячные платежи, и инвестиционные портфели, сформированные из бумаг, обеспеченных ненадежными закладными, начали терять свою ценность.
Одним из самых ярких эпизодов слушания стало обсуждение темы так называемых «золотых парашютов». В Америке так называют «щедрые выходные пособия», которые получают руководители обанкротившихся компаний. Выражение вошло в обиход благодаря Говарду Хьюзу, герою фильма Мартина Скорсезе «Авиатор». В 1960 году совет акционеров авиакомпании TWA потребовал его отставки с поста президента. Хьюз ушел, но оставил себе пакет акций, которые при продаже принесли ему доход в сотни миллионов долларов. На вопросы Генри Воксмана отвечает бывший генеральный директор и председатель правления банка Lehman Brothers Ричард Фулд.
Господин Фулд, наш комитет запросил все документы, касающиеся вашей зарплаты, премий, акций. Сотрудники комитета занесли эти сведения в таблицу, которая, я надеюсь, сейчас появится на экране. Эта таблица покажет ваш заработок за последние 8 лет. Здесь указаны ваш базовый оклад, ваши бонусы в денежном виде и ваши доходы от продажи акций. В 2000 году вы получили более 52 миллионов долларов. В 2001 ваш доход увеличился до 98 миллионов. Затем в течение нескольких лет произошло понижение. В 2005 вы унесли домой 89 миллионов долларов. В 2006 продали большой пакет акций и заработали более 100 миллионов. Это, в принципе, точные цифры.
Сэр, если вы взяли их из документов, которые мы вам предоставили, то я полагаю, да.
Ладно, итого с 2000 года вы получили более 480 миллионов. Это почти полмиллиарда долларов. Очень многим людям трудно представить себе такую сумму. Ваша компания теперь банкрот. Наша экономика в состоянии кризиса. Но 480 миллионов долларов останутся у вас. У меня к вам очень простой вопрос. Это справедливо?
Пожалуй, 500 миллионов все же не точная цифра. Я сказал бы, что за время, о котором вы тут говорите, я получил деньгами что-то около 60 миллионов, и сверх этого, по-моему, чуть больше 250 миллионов. Тоже большие деньги, конечно.
Тоже большие деньги. Все еще большая сумма денег. Вы владеете домом на океанском побережье Флориды стоимостью 14 миллионов долларов. У вас есть летний дом в Сан-Велле, штат Айдахо. Вам и вашей жене принадлежит коллекция произведений искусства, в которую входят живописные полотна стоимостью в миллион долларов. Ваш прежний президент Джо Грегори летал на работу на собственном вертолете. Я предполагаю, людей интересует, обрели ли вы все это достояние, рискуя чужими деньгами. Соотношение заемного капитала к собственному составляло в вашем банке 30 к 1. Вы не выплатили акционерам дивиденды на миллиарды долларов. Вы думаете, что это справедливо?
Господин председатель, у нас был комитет по премиальным, который приводил в соответствие интересы руководителей и служащих с интересами акционеров. Мои служащие владели почти 30% нашей компании, потому что мы хотели, чтобы они думали, действовали и вели себя как акционеры. Когда дела у компании шли хорошо, нам было тоже хорошо. Когда дела шли плохо, сэр, и нам было нехорошо.
В этом механизме, господин Фулд, похоже, что-то сломалось, потому что вам было очень хорошо, когда дела компании шли хорошо, и было не хуже, когда дела у компании шли плохо. А ваши акционеры, которые владели вашей компанией, остались теперь с пустыми руками. Их просто больше не существует.
Ричард Фулд заявил Конгрессу, что считает свои решения, принятые им в качестве главы банка, разумными и уместными. Хотя теперь, основываясь на информации, которую он тогда не располагал, он действовал бы иначе.
За расследованием Нижней палаты Конгресса США следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Агрессия России против Грузии, как и можно было ожидать, вызвала в Европе новую волну разговоров о том, как избавиться от энергетической зависимости от России. Оживился проект «Набуко», призванный дать Европе каспийские энергоносители в обход российской территории. Вновь заговорили и о проекте «Белый поток». Идею «Белого потока» поддерживает Евросоюз, поскольку газопровод, возможно, пройдет через территорию Украины и тем самым поможет установлению еще более тесных отношений между Брюсселем и Киевом. Строительство планируется вести в 3 этапа, а конечная мощность газопровода должна составить 32 миллиарда кубических метров газа в год. Мой коллега Брюс Панье беседовал с директором по развитию этого проекта Георгием Вашакмадзе.
Необходимость в таком проекте была очевидна уже какое-то время. Ведь у нас в Каспии хранятся несметные богатства. В Европе есть огромная потребность в газе. И весь вопрос только в том, почему все еще мы не установили связь между этими двумя центрами. И почему поставки газа из Каспийского региона в Европу не достигли того уровня, который отвечал бы уровню спроса и предложения.
Действительно богатый нефтью и газом регион Каспия по-прежнему имеет только один трубопровод, через который энергоносители идут в Европу, минуя Россию. Это сравнительно небольшой трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. Четверть европейского потребления газа сейчас обеспечивается из России. А поскольку чрезмерная зависимость от российских поставок газа в ЕС вызывает беспокойство, Союз ищет новые пути из Каспия. Одно из предложений, которое было принято за основу развития в 2002 году, это, конечно, трубопровод Набуко. Но и Белый поток, предложенный 3 годами позже, то есть в 2005, сейчас включен в Каспийскую стратегию Европейского Союза.
Европейский Союз рассматривает Белый поток как часть трансевропейской сети приоритетных коридоров. И, кстати, ему был дан статус проекта в общих интересах Европы. Так что поддержка проекту оказывается очень большая. Почему это происходит? Потому что Европа может получить из района Каспия намного больше газа, чем способен пропустить трубопровод Набукко.
Именно поэтому, по словам Георгиева Шахмадзе, «Белый поток» и «Набуко» не рассматриваются как конкурирующие проекты. Ведь даже если сложить пропускную способность обеих труб, то они смогут покрыть только 10% всех европейских потребностей газа в 2030 году. Но оба проекта, говорит он, испытывают большие трудности. И главное препятствие здесь – Россия.
Россия не выказывает раздражения, когда речь идет о соглашениях каспийских стран с Китаем и даже с Индией и Пакистаном. Но она немедленно выказывает негативное отношение, когда речь идет о Европе.
Между тем, страны Каспия должны быть заинтересованы в европейских проектах, говорит эксперт. Во-первых, Европа – это развитый рынок. Во-вторых, она не пытается использовать свою мощь в политических целях. Россия и «Газпром» это прекрасно знают. Именно поэтому возникла идея российского проекта «Южный поток». И к тому же у России до 2006 года, то есть до завершения строительства трубопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, была монополия на поставки каспийского газа в Европу. Именно поэтому Россия сейчас пытается увеличить закупки газа из Казахстана и Туркменистана. Обе эти страны выразили интерес к альтернативным экспортным возможностям, но никаких обязательств на себя пока не взяли, оставшись таким образом в сфере российского газового влияния. Для того, чтобы изменить это отношение, Европе придется доказать, что она сможет закупить и доставить намного больше газа, чем может купить в Каспии Россия.
Сейчас сложилась ситуация, когда эти страны должны решить, выгодно ли им вступать в противоречие с российскими требованиями и желаниями, и будут ли они это делать ради незначительных объемов газа для Европы. Действительно, стоит ли раздражать соседа и партнера ради чего-то, что и выгоды-то практически никакой не приносит. Так что мы понимаем, что только в том случае, если эти страны увидят, что потенциал экспорта в Европу значительно больше, что они способны тем самым обеспечить важную часть своей будущей прибыли, только в этом случае они смогут решиться на подобный шаг. В противном случае он ничего для этих стран не даст.
Однако Европа еще не доказала, что готова соревноваться с Россией ради значительно больших объемов поставок газа из региона Каспия.
Понимание того, что Европа на самом деле важна и способна поглощать большие объемы рынок, и что этот рынок можно освоить, еще нет. Если это понимание удастся сформировать, тогда мы увидим перемены.
Проблема с белым потоком, однако, состоит в том, что он должен проходить через Крым, а после российского вторжения в Грузию международное сообщество, в том числе потенциальные инвесторы, смотрят на Крым другими глазами. В некоторых странах даже на правительственном уровне высказывалось беспокойство, что Крым может стать второй Южной Осетией. И что Россия, получив довольно резкое суждение международного сообщества, попытается использовать в Крыму не военную силу, а силу пропаганды, то есть взбудоражить настроение местного населения, что грозит затяжным конфликтом и нестабильностью. Георгий Вашакмадзе.
Сегодня ситуация такова, что все меняется буквально с каждым днем. И если Крым не будет представлять риск, с которым он сейчас ассоциируется, то вариант прохода трубопровода через Крымский полуостров самый дешевый. Это не означает, что это единственный возможный маршрут, но это просто самый дешевый вариант. Он открывает две возможности. Дальше он может проходить на довольно небольшой глубине под водой до Румынии, а может также соединиться с украинской системой трубопроводов дальше в Европу.
Но все-таки вряд ли стоило бы говорить о том, что российская война в Грузии как-то замедлила или негативно сказалась на судьбе белого потока, отмечает Георгий Вашакмадзе. Наоборот, она может только помочь развитию Набука и белого потока.
Произошло то, чего Россия на самом деле не ожидала. Европейский Союз смог принять единое решение по этому вопросу. И довольно серьезное решение. Резолюция от 1 сентября особо отмечает необходимость развивать альтернативные каналы снабжения энергоносителями. И, возможно, это придаст уверенность странам Каспия. Конечно, еще немало предстоит всего сделать, но это вселяет в нас уверенность.
С директором по развитию проекта «Белый поток» Георгием Вашакмадзе беседовал мой коллега Брюс Панье. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. На мировых фондовых рынках в пятницу продолжилось падение основных индексов. Президент США Джордж Буш в очередном обращении назвал среди главных причин мировых финансовых трудностей неуверенность и страх. В Узбекистане в пятницу суд приговорил журналиста Салижона Абдурахманова к 10 годам тюрьмы, обвинив его в распространении наркотиков. Правозащитники считают, что дело возбуждено в связи с профессиональной деятельностью репортера, который работал для независимого узбекского веб-сайта и для радио «Свобода» «Свободная Европа». Глава внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана подтвердил, что Россия вывела войска с позиций вблизи Абхазии и Южной Осетии, на которых она находилась после августовского вооруженного конфликта с Грузией. На юге Багдада в результате взрыва автомобиля погибли 13 человек, еще 27 были ранены. Полиция сообщила, что автомобиль взорвался на торговой площади района Абу-Джир, населенного преимущественно шиитами. Среди погибших женщина и ребенок. Лауреатом Нобелевской премии мира за 2008 год стал бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари. Отмечены его многолетние посреднические усилия при урегулировании ряда конфликтов, в том числе в Косово и Индонезии. В Чите сторонники Михаила Ходорковского объявили голодовку с требованием освободить бывшего главу ЮКОСа из карцера. Ходорковский был помещен в карцер на 12 суток после опубликования его интервью с писателем Борисом Акуниным в журнале «Эсквайр». В Перми возбуждено уголовное дело против милиционеров, похитивших ценные вещи погибших при крушении самолета «Боинг 737». По данным следствия, ювелирные изделия были украдены двумя сотрудниками милиции.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему в Испании думают о прошлом? Новый закон об исторической памяти. И наука. Качество научных публикаций в российских журналах. Испанский парламент, где доминируют левые силы, принял по инициативе правительства соцпартии так называемый закон об исторической памяти. Он предусматривает юридическую реабилитацию пострадавших в годы диктатуры лиц, сторонников так называемой Второй Испанской Республики, против которой восстал и которую разгромил Франко. В Испании вообще в последние месяцы принят целый ряд решений относительно исторического наследия страны. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Закон обязывает муниципалитеты переименовывать улицы, носящие имя как самого диктатора, так и деятелей его режима, побуждает уничтожать их памятники, мемориальные доски и так далее. Кроме того, он обязывает местные власти разыскивать и раскапывать братские могилы репрессированных, устанавливать их личность и передавать прах родственникам, говорит активист соцпартии из провинции Арагон Джоакин Берналь.
Мы поддерживаем этот закон. Почему? Дело в том, что со времени гражданской войны в Испании прошло 70 лет. Из них 40 лет пришлись на времена франкизма, а 30 — на демократию. Поэтому многие испанцы полагают, что настало время отдать долг всем тем, кто преследовался в годы диктатуры, тем, кто был уничтожен, подвергался пыткам, тюремному заключению и так далее. Закон, на наш взгляд, был принят с опозданием. Тем не менее, он крайне необходим, поскольку в нем содержится осуждение франкизма. Важно и то, что он морально поддерживает людей, пострадавших от диктатуры.
Несколько дней назад правительство Испании подкрепило закон об исторической памяти новым постановлением. Лица, репрессированные в годы франкизма или их родственники, отныне имеют право получить на руки справку, в которой говорится, что они являются жертвами произвола. За справкой следует обращаться в Министерство юстиции, которое обязано выдать ее в срок не более 3 месяцев, проведя соответствующее расследование. Этот срок, кстати, многим испанцам показался нереальным, учитывая, что даже самые элементарные дела испанский Минюст ведет годами. Впрочем, сам закон и связанные с ним постановления с самого своего появления вызывают критику консервативной оппозиции в лице Народной партии. Представитель оппозиции из Арагона Октавио Гомес.
Я не согласен с этим законом. Дело в том, что в годы демократии было достаточно сделано, чтобы компенсировать ущерб пострадавшим в годы репрессий. Они получили компенсации и пенсии, были восстановлены в должностях и воинских званиях, о диктатуре написаны сотни критических статей и книг. Все знают, что мы пережили братоубийственную войну, так что ничего нового нынешний закон не приносит. Он лишь бередит старые раны, деля испанцев на хороших и плохих, провоцирует новую полемику и реставрирует раскол в обществе 70-летней давности. Ведь сторонники бывшего режима, обидевшись, что их обвиняют во всех грехах, начинают вспоминать испанским левым, авторам закона, что в годы войны существовал и террор по отношению к франкистам, что их тоже расстреливали без суда и следствия, что зверства проявляли обе стороны конфликта. Так что вскрытие старых ран ни к чему положительному не ведет. А ведь сколько труда было потрачено, чтобы восстановить мир и единство испанцев. Так что же теперь все начинать заново? Для чего?
Отметим, что по статистике за 36 лет диктатуры и 3 года предшествовавшей ей гражданской войны были репрессированы порядка 150 тысяч противников генерала Франко. А лишь за годы войны испанские левые успели расстрелять, как правило, без какого-либо суда, до 60 тысяч сторонников генерала, в том числе 7 тысяч католических священников и монахов. Профессор истории Мадридского университета Альфонсо Гарсия.
Что касается франкистов, то большинство из них стали жертвой кровавого террора не за какие-либо деяния и даже не за свои убеждения. Они не представляли никакой опасности для республиканского режима, их убивали лишь для того, чтобы посеять страх. И во имя этого страха погибли тысячи людей.
Между тем, воспользовавшись новым законом, два десятка проправительственных общественных организаций потребовали, чтобы Национальная судебная палата Испании, орган, занимающийся только особо тяжкими преступлениями, тщательно расследовала историю гибели противников Франко, которые считаются до сих пор пропавшими без вести. Если до недавнего времени в списках пропавших числилось примерно 30 тысяч человек, то теперь в них оказалось почему-то 130 тысяч. Следователь судебной палаты Бальтасар Гарсон, сделавший карьеру на политических историях типа «Дело престарелого чилийского диктатора Пиночета», которого он обвинил в преступлениях против человечности, взялся за работу. И это несмотря на то, что прокуратура потребовала от него не тратить служебное время на исторические расследования, учитывая, что палата должна решать более насущные вопросы. Социалист из провинции Арагон Джоакин Берналь.
У меня многие друзья на себе испытывают последствия войны. Я навещаю свою покойную бабушку на кладбище, а они ходят к придорожным канавам, где зарыты их близкие, расстрелянные франкистами. С таким положением дел следует покончить. Тела должны быть найдены и перезахоронены, и только таким образом мы сможем поставить окончательную точку в истории гражданской войны.
Итак, левые активисты требуют раскопать все братские могилы, опознать останки и перезахоронить их на кладбище. Оппоненты левых утверждают, что привлечение к расследованию Национальной судебной палаты чревато началом охоты на ведьм, то есть поиском виновных в расстрелах 90-летних старцев или преследованием их потомков. Противники закона напоминают, что разыскать своих родственников просят лишь немногие испанцы, что этот процесс крайне сложен, поскольку для определения, кому принадлежат останки, требуется произвести сложнейший сравнительный анализ ДНК, заручившись пробами непосредственных потомков погибшего. Задача невыполнимая, учитывая, что многие неполитизированные граждане Испании знать ничего не знают о своей погибшей родне и гробокопательство считают делом недостойным. Даже родственники знаменитого испанского поэта Федерико Гарсия Лорки, расстрелянного в августе 1936 года, возражают против эксгумации его останков, не желая превращения трагедии в политическое шоу испанских социалистов. И это при том, что университет Гранады обещает семье поэта сделать все без лишней шумихи. Заведующий кафедрой антропологии университета профессор Алехандро Диас.
У Гранадского университета есть все средства для того, чтобы провести работы без суеты и шумихи с полным уважением к покойному. Мы работаем профессионально с применением самых последних методов исследования. Мы гарантируем, что не допустим журналистского шоу.
Отметим, что заверение университета и желание испанской общественности иметь могилу известного поэта не заставили наследников изменить свое мнение в отношении извлечения его останков из братской могилы. Правда, недавно они все же согласились на вскрытие захоронения, но и то лишь потому, что на этом настаивали потомки школьного учителя, который был расстрелян вместе с Лоркой. Между тем, противники закона об исторической памяти говорят и об огромных средствах, которые должны пойти на работы по обнаружению могил, на определение останков и так далее. Эти траты особо неуместны в условиях небывалого по своим масштабам экономического кризиса, охватившего испанскую экономику и оставившего миллионы испанцев без работы. Критикам закона возражает его автор, председатель правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро.
Я не понимаю, как можно кому-то отказать в праве перезахоронить горячо любимого человека, погибшего при трагических обстоятельствах. Я не верю, что подобное право может разделить общество и открыть какие-то раны. Наоборот, эта мера залечивает раны войны.
Сторонники закона об исторической памяти заявляют, что они отдают долг не просто пострадавшим, горячо любимым, по словам Родригеса Сапатеро, пращурам, а пострадавшим за правое дело, защитникам испанской демократии. Отсюда следует заявление, что новый закон является не только проявлением демократизма нынешнего правительства, но и служит укреплению гражданских свобод в Испании. Тем временем некоторые независимые наблюдатели видят во всем этом лишь демагогию и нечистую политическую игру. О том, что Франко не был демократом, широко известно. Но проблема в том, были ли таковыми его противники-республиканцы, о реабилитации которых заботятся испанские левые. Историк и писатель Пио Моа ставит под сомнение не только демократизм республиканцев, но и демократический характер принятого в Испании нового закона.
Ни одно демократическое государство мира не закрепляет законодательно, что именно должно думать население об истории своей страны, кто в этой истории был положительным героем, а кто отрицательным. Этот метод характерен лишь для тоталитарных режимов, к примеру, бывшего Советского Союза и нынешней Кубы. Так что принятый в Испании закон об исторической памяти носит выраженный тоталитарный характер и основывается к тому же на ложной интерпретации истории, в частности на том, что сторонники Испанской Республики, входившие в так называемый Народный фронт, якобы защищали демократию в Испании. Это чистой воды пропагандистская выдумка.
Действительно трудно себе представить, что Народный фронт, куда входили левые и ультралевые политические силы и который получал указания из Москвы, лично от Иосифа Сталина, особо заботился о демократии. Исследователи полагают, что вовсе не отвечали критериям демократической системы массовые расстрелы священников, уничтожение либеральной интеллигенции, цензура в печати, экспроприация частной собственности, передача власти на местах в руки различных назначенных сверху комитетов и комиссариатов или создание с участием агентов советского НКВД политической охранки, которая называлась по аналогии с известной организацией рабоче-крестьянской ЧК. Историк Пио Моа.
Народный фронт, пришедший к власти в начале 1936 года, состоял из партий, которые разрушили демократический республиканский строй в Испании, установленный после упразднения монархии в 1931 году. Это были коммунисты-сталинисты, социалисты-марксисты, троцкисты, анархисты, региональные ультралевые националисты и так далее. Как эта публика могла защитить демократию, к тому же действуя под эгидой и протекцией Сталина? Это абсурд, злой анекдот. Говорить о демократизме республиканцев из Народного фронта столь же цинично, как, к примеру, называть Гитлера защитником евреев. Ну а навязывание путем закона подобной интерпретации истории – это проявление тоталитаризма.
Другой историк и писатель Сесар Видаль полагает, что речь идет о попытке подменить подлинную историю вымыслом, мифом и внушить этот миф населению. К примеру, после принятия закона в стране были переписаны школьные учебники. Теперь в них четко определено, кто являлся в годы гражданской войны носителем добра, а кто зла. Историк даже вспомнил в этой связи знаменитый роман Джорджа Оруэлла «1984», написанный в жанре антиутопии и предупреждающий об угрозе тоталитаризма. В романе было описано Министерство правды вымышленного тоталитарного государства, все время подправлявшего историю. Сесар Видаль.
Я полагаю, что закон об исторической памяти был принят исключительно по политическим соображениям. Речь идет о подмене подлинной истории романтическим мифом. Для этого идеализируются все стороны деятельности Народного фронта, начиная с мифа о развитой демократии. Еще один миф повествует о том, что в те времена все дети получили возможность учиться. На самом деле все было наоборот. Республиканцы закрыли церковные школы, оставив примерно половину испанских детей, особенно представителей бедных слоев, без возможности обучиться грамоте. Ну а в светских школах было введено политизированное образование, где детям внушались тоталитарные левые идеи. Ничем завершилась и попытка провести аграрную реформу, создать колхозы и коммуны по сталинским рецептам. Вот и все прогрессивные достижения республиканцев.
К счастью Испании, полемика в отношении закона об исторической памяти ведется в основном на уровне политиков и политологов. Народ, озабоченный проблемой выживания в эпоху кризиса, особо не интересуется вопросами, которые 70 лет назад волновали их дедов и прадедов. Так что раскола в обществе закон пока не вызывает.
Почему в Испании думают о прошлом, рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Несколько лет назад группа студентов Массачусетского технологического института с помощью специальной компьютерной программы написала псевдонаучную статью. В этом году российский ученый, доктор биологических наук Михаил Гельфанд, перевел оригинальную статью американских студентов на русский язык при помощи программы «Этап-3», разработанной в Институте проблем передачи информации Российской академии наук. Статья получила положительную рецензию и за небольшую плату была опубликована в журнале научных публикаций аспирантов и докторантов. О качестве научных публикаций в российских журналах с автором эксперимента Михаилом Гельфандом беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Я бы хотела начать наши разговоры, нашу беседу с цитаты. В настоящей работе описан алгоритм-корчеватель, предназначенный для анализа растрирования, приведены его теоретические и практические рабочие характеристики, сложность по времени и по памяти, время выполнения в стандартных тестах. Проведено сравнение с другими ранее предложенными алгоритмами. Показано, что эти качественные характеристики превосходят таковые для аналогичных алгоритмов и могут быть улучшены за счет применения эвристик. Михаил, скажите, пожалуйста, ну для меня это звучит как абракадабра, а на самом деле есть в этих словах хоть какой-то смысл?
Ну, на самом деле любой научный текст, произнесенный с правильной интонацией, будет звучать как абракадабра. Там использование терминологии само по себе, оно не делает текст там псевдонаучным или каким-нибудь другим. В данном конкретном случае это действительно текст, порожденный машиной, которая обучалась на большом количестве реальных научных текстов. То есть каждый маленький клочок этого высказывания вполне мог бы встретиться в научной статье. Все вместе это, конечно, ерунда.
Ну, давайте все-таки вы изложите историю с самого начала.
Значит, история такая. Значит, 2 года назад на разных сайтах появилась довольно агрессивная реклама вот этого самого журнала аспирантов и докторантов. Иногда под ними теми же никами, иногда под разными никами на форумах разных университетов. Появлялись сообщения, что вот я аспирант, появился такой замечательный журнал, всем советую. Или там, я недавно защитился, мне в этом очень помог вот этот самый журнал. Я собрал, значит, поскольку ники были одни и те же, они повторялись, то довольно легко было в интернете это все разыскать. Я собрал там просто повторения там, в Ижевске и где-нибудь в Казани. Слово в слово практически совпадают. В Троицком варианте, в газете, где, собственно, вся эта история была рассказана, да, уже подробно, значит, там есть просто сводка этих самых высказываний на форумах. Люди это заметили, и там через какое-то время на форуме Scientific.ru какой-то человек задал вопрос, вот не слышал кто-нибудь про такой журнал, потому что уж больно он странно выглядит. Люди стали просто искать какие-то замечательно потешные статьи, а они стали быстро-быстро из электронной версии журнала исчезать. Например, была замечательная статья про закон всемирного выдавливания, которая просто из журнала исчезла.
А вот. На бумаге он издавался или только...
Тогда, по-моему, нет, а сейчас издается на бумаге. Тогда у этого журнала был только главный редактор, не было ни редакционного совета. На сайте было написано, что он рецензируется, а время рецензии занимает 2-3 дня. Можно себе представить, значит, степень глубины рецензии.
Давайте просто сразу по ходу дела прокомментируем.
В нормальном научном журнале.
В обычном научном журнале
рецензенту дают от 2 до 3 недель от момента принятия
статьи рецензии. Это довольно быстро.
И это считаются очень быстрые журналы, это считается очень жестко. А учитывая, что у редактора уходит какое-то время на подбор рецензента, там на переписку, так сказать, рецензент должен согласиться. Ну, я своим аспирантам говорю, что, ребята, раньше, чем через месяц, вообще ничего не ждите.
Вот сейчас 4-й месяц жду рецензию из американского журнала.
Ну, это вообще нормально. В российских журналах бывает по-разному, бывает быстрее, бывает...
Итак, рецензия в этом журнале, который называется... Тут само название, кстати, настораживает, да, потому что таких названий таких научных журналов, как правило, не бывает.
Ну, мне неизвестно.
Значит, в этом журнале время на рецензию отводилось примерно 2-3 дня, и вы решили проверить качество рецензии.
Одновременно с этим вот был скандал соответствующий американский, где 3 студента, ну, более точно аспиранты из Массачусетского технологического института, написали бредогенератор, значит, написали программу, которая генерит вот такие псевдонаучные тесты, и они это тоже сделали, в общем, с некоторым коварным умыслом, потому что есть такие конференции в СИАС, которые, в общем, всех ученых засыпают спамом. Они обычно проводятся в довольно хороших местах. У них очень большой оргвзнос. То есть, соответственно, если у вас на гранте остались лишние деньги, вам хочется урвать неделю где-нибудь на море, то вот эта конференция для вас. Вот эти вот ребята, они, значит, написали такую программу, сгенерили случайный текст, послали на эту конференцию, и там этот тезис был принят. И был довольно большой скандал по этому поводу. Но надо сказать, что в отличие от нашего случая, там этот тезис все-таки был принят как нерецензируемый. Мы, конечно, стояли на плечах гигантов, но мы поставили абсолютный рекорд, потому что мы получили рецензию. Причем это не автоматически генерированная рецензия, там действительно мне пришел там размеченный текст с редакционной правкой.
Можно я зачитаю фрагмент рецензии, чтобы было представление о том, как серьезно люди читали эту работу. Вот замечания рецензента, они, как и положено, подаются анонимно, да? Автор работы не должен знать,
кто
автор.
Нет, я не знаю, кто это рецензировал.
Да, мы не знаем, кто автор рецензии, но было написано буквально следующее. Рукопись статьи произвела на меня двоякое впечатление. С одной стороны, следует признать, что материал собран методически грамотно, в работе присутствует новаторство и новизна. С другой стороны, автор статьи, видимо, недостаточно хорошо знаком с правилами по подготовке научных статей в печать. По тексту рукописи я отметила множество стилистических и редакционных недочетов, а то и погрешностей, которые создали у меня впечатление какой-то незавершенности работы.
Джереми Стриблинг, надо сказать, когда я ему послал перевод этой рецензии, очень обиделся. Он сказал, что с его точки зрения стилистически там как раз все в порядке.
Значит, Джереми Стриблинг — это...
Один из авторов программы.
Один из авторов программы. Итак, действительно, программа, получается, написала довольно... внятный текст, где присутствует даже новаторство и новизна, как нам сообщили.
Новаторство и новизна там, несомненно, присутствуют, а текст внятный, он производит странное впечатление.
Вот, простите, Михаил, а вот можно пояснить? В последнем выводе просто статьи написано, это последнее предложение буквально, тем самым можно полагать, что уже в ближайшее время корчеватель может оказать существенное влияние на разработку новых языков программирования на основе для моделей Маркова. А какого Маркова вы имели в виду?
Не того, который здесь сидит.
Не Александра Владимировича нашего.
Это, так сказать, ну, есть... великий русский математик Марков, в честь которого названы марковские цепи. Это как раз все абсолютно осмысленно тоже. Значит, я немножко, значит, поиграл с переводом, надо сказать. Я действительно чуть-чуть стилистические огрехи убрал после перевода, потому что эти программы переводят не совсем гладко, так и совсем честно. Но, впрочем, я думаю, что и сошло бы и так, ну, просто было бы больше стилистических замечаний. Ну, и кроме того, я как, значит, я решил играть в честную игру, и я по всему тексту развесил кучу красных флажков. Например, я вставил благодарность профессору Гельфанду, который привлек внимание автора к проблеме публикации случайных текстов.
То есть самому себе, собственно.
Самому себе, да, но надо же было как-то печать мастера поставить. Там я немножко поигрался со списком литературы, вставивший тоже некоторое количество потешных ссылок. Они с самого начала были потешные, но я вставил такие очевидно потешные.
Да, но у вас там среди авторов статьи, использованной литературы, есть фамилии, привлекающие внимание и вот, там, своими какими-то необычными свойствами. Да.
Да, ну вот интересно, каково живется человеку с такой фамилией. Еще там какие-то...
Да как мы выяснили, нормально.
Да.
И даже публикуют спокойно.
Да. То есть в этом смысле, на самом деле, вот коллеги, с которыми я это обсуждал, они мне, так сказать, советовали как-то быть поосторожнее, потому что, ну, на это невозможно купиться.
То есть если стоит автор с фамилией Softporn, то кто-то должен обратить внимание, что же это за странная
фамилия? Ну, мне бы казалось, да. Ну, а хорошо, а если по всему тексту написано слово «случайный текст»? Ну, то тоже, наверное. Вот. Так вот этот сам текст, он, с чего я начал, он локально читается, ну, как любой текст, который ты не очень понимаешь слова. Но синтаксис там все нормально. А если прочитать подряд два абзаца, то возникает ощущение, что крыша едет абсолютно полностью. Ну, понятно, там нету дальнодействия, там, как в любых марковских цепях, кстати сказать, там нету дальнодействия между предложениями.
То есть ближайшие как-то связаны,
а дальше совершенно невозможно понять, о чем речь.
Ну, вы знаете, даже внутри одного абзаца. То есть
внутри одного абзаца тоже,
предложение через три предложения уже кажется, что они совсем не
связаны.
Совсем
съехали, да. Нет, там было еще немножко, там было там про оптические диски сотовых телефонов, там какие-то были смешные высказывания, там, я не помню, там. Картинки очень хорошие, картинки были прямо из оригинальной статьи, там время измерялось в цилиндрах, а латентность измерялась в Цельсиях. Там я читаю иногда там статьи, которые я плохо понимаю, там, ну, в своей области, не знаю, там, хочется разобраться. Там, иногда для эксперимента попадается статья, которую не понимаешь совсем, просто, ну, хотя бы язык выдает, что это не есть содержательный текст. А с другой стороны, вот возвращаясь к тому, с чего мы начали, этот журнал привлек внимание людей тем, что там и не компьютерной ерунды печатается довольно много.
Поразительно то, что этот журнал, этот научный журнал, печатает научные статьи практически по всем областям и по всем специальностям.
Да,
это все-таки тоже привлекает к себе внимание, потому что в одном научном журнале мы, как правило, не находим публикации по палеонтологии, физике и юридическим наукам.
Ну, вот это даже, это даже в Nature нет, да.
Да, в принципе, журнал, который берется публиковать статьи по всем специальностям, ну, у нас еще вот специальности, когда люди защищаются, они же по номерам стоят. И если ты смотришь на разброс номеров, то это уже само по себе должно...
Там еще военные науки, кстати, есть.
Да, это само по себе должно просто отпугивать сразу любого, ну, здравомыслящего
аспиранта. Это та самая беда, про которую я говорю. Ну, надо аккуратно следить за терминами. Этот журнал не стал частью научного сообщества. Научное сообщество, грубо говоря, в моем лице, его, значит, с треском отторгло, я бы даже сказал, извергло. В этом смысле, конечно, всем ясно, вот чего эта мурзилка стоит. Вот как про это узнать в следующий раз? На самом деле, основной вред от этой публикации не то, что он там кому-то дает липовую статью для липовой защиты, но бог с ним, а то, что он полностью сбивает с толку кучу народу, в науку, в технику, неважно, куда угодно, они хотят, я надеюсь, хотят заниматься чем-то более-менее реальным. Отдельная вещь, конечно, что большинство статей в этом журнале опубликованы по политологии, социологии, педагогике. По истории еще бывают пересказы каких-то краеведческих книжек. Само по себе, конечно, это тоже, в общем, симптом. Статьи по физике там смешные, по математике тоже. Это отдельная вещь. Но, скажем, в том научном журнале, где я состою членом редколлегии, там в правилах для редакции написано, что аспирантские статьи публикуются, во-первых, бесплатно, не дешево, а просто бесплатно. Там, кстати, все статьи публикуются бесплатно, но уж аспирантские в особенности. Во-вторых, там написано, что они специально идут по специальной процедуре, которая не означает облегченного рецензирования, но означает быстрое рецензирование. То есть редакция берет на себя ответственность для аспирантских статей сделать все, чтобы они были отрецензированы добросовестно, но быстро. И аспирантские статьи там реально публикуются, ну, скажем, быстрее моих. То есть я со своим аспирантом там могу публиковаться быстрее, если бы я там сам что-то отдал. Так что вот в центральных, там, в настоящих научных журналах, там, с хорошей традицией, с хорошей историей, так сказать, ни денег, в общем, больших не бывает. И стараются, чтобы это было за какое-то разумное время, даже если редакционный портфель действительно полон, и все остальные стоят в очередь.
С доктором биологических наук Михаилом Гельфандом беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обострит ли балканский кризис признание независимости Косово, Македонии и Черногории? Об этом говорим с бывшим заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах, главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грызуновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нашу власть обслуживают, мягко говоря, очень неумные люди.
Российская сторона досрочно завершила вывод своих миротворческих сил из зон безопасности.
Ближайшие соседи Сербии, Черногории и Македонии независимость Косово признали.
От столкновений между арабами и евреями пострадали 12 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».